Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, на сегодняшний день уже людям не нужно быть учеными для того, чтобы понять, что с климатом что-то происходит неладное, и что все это действительно всерьез влияет на жизни людей и угрожает жизням людей. И вы знаете, очень многие люди, видя, как происходят беспрецедентные пожары по всему миру, наводнения, засухи, экстремальная жара, извержения вулканов, землетрясения, понимают, что с планетой происходит что-то неладное, и задаются вопросом, а что все-таки происходит, и почему, к примеру, те же пожары возникают одномоментно по всему миру, что здесь что-то нечистое. И вот здесь, казалось бы, люди могут докопаться до сути в поисках вот этой истины. Однако, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, как правило, они останавливаются на следующей мысли, которая транслируется у нас сейчас по всему миру, что все, что происходит с климатом, это рукотворно, что это очень тщательно кем-то спрогнозировано, спланировано. Кем? Скорее всего, глобалистами, которые таким образом хотят нас всех истребить, или же таким образом хотят увести наше внимание вообще от очень важных вещей, например, таких как вторжение инопланетян на нашу планету. Посредством чего все это реализуется? Посредством климатического оружия, мощные лазерные установки, ХАРП и много других неизвестных слов, смысл которых людям не всегда понятен. И вы знаете, Игорь Михайлович, конечно же, возникает следующий вопрос. Почему вот такие вот мысли, почему такие абсурдные версии подхватываются не просто даже людьми в соцсетях, в пабликах своих, но еще и некоторыми журналистами? Почему так легко люди соглашаются поверить вот в эти версии, в такие заблуждения, а не докапываться до правды и транслировать эту правду?
Потому что ложь нам приятней. Угу. Вот в этом и весь ответ. Если человек узнает правду, а правда, ну, если есть желание у наших друзей, мы можем поговорить о правде, о той ситуации, которая в действительности на сегодня. И когда ты ее понимаешь, эту ситуацию, то лучше поверить в то, что это делают инопланетяне, глобалисты, ну или какие-то сильные мира сего, которые искусственно вызывают и пожары, и землетрясения, и извержения вулканов, которые стремятся, ну, к тотальной власти, понимаешь, вот теория заговора, скажем так. И она воспринимается гораздо легче. Правда, она отторгается сознанием еще потому, что оно дает какие-то обязательства. Когда человек понимает то, что происходит, в действительности, в отношении вот с климатом имею в виду, значит, человеку нужно предпринимать какие-то действия, как-то спасаться. Почему? Потому что есть понимание очень короткого срока, который у нас есть впереди. Понимание того, что все нарастает, и нарастает очень быстро, и в действительности мир меняется. Да не меняется, а уже изменился. И изменился крепко. И вот ложь, она гораздо приятнее. Почему? Потому что если люди, которые это творят, или инопланетяне, или неважно кто, демоны какие-то там, джинн с бутылки вылетел и решил мир захватить, то когда-то кто-то достигнет своей цели. А достигнув своей цели, все нормализуется. И для простого человека кажется, ну, главное, чтобы мои планы не менялись. Вот человек спланировал себе жизнь. Он знает, что он что-то хочет, какие-то у него есть планы на детей, на семью, в личных каких-то там достижениях, может быть, а может быть, хотя бы построить дом. Ну, такие простые элементарные вещи. Да выйти на пенсию, взять удочку и идти рыбу ловить. А здесь все рушится. Здесь оказывается завтрашний день под вопросом, и все становится лишь хуже. Ну, никто не хочет, чтобы было хуже. Но никто не хочет что-то делать. Почему? Потому что мы привыкли перекладывать ответственность на кого-то. Нас к этому приучили. Наша задача — ну, пойти проголосовать, назначить ответственного и все проблемы свалить на него. А дальше пусть у него голова болит. Но опять-таки мы сваливаем все свои проблемы на такого же человека, как и мы. Его возможности также ограничены, как и наши. Ну, несмотря на то, что у него там может быть в подчинении армия и все на свете, мы видим по факту, в отношении климата никто ничего не может сделать. В действительности у нас нет инструмента, нет оружия, которое бы могло противостоять сегодняшней ситуации с изменением климата. Ведь это так. И опять вот смотри, идут пожары, идет наводнение, землетрясение. Люди ждут немедленной помощи, а мы к этому не готовы. Мы вообще не готовились.
Бессилие.
Мы 40 лет готовились к тому, что СО2 у нас нормализуется и все будет хорошо. Были затрачены огромные, колоссальные средства на это. Оно лишь спрогрессировало. Но одно дело, когда оно прогрессировало потихонечку, ну, как-то оно было незаметно, где-то что-то произошло, и на этом дело и остановилось. А то, что идет сейчас, оно начинает, ну, уж слишком лавинообразно. И вот если мы посмотрим, есть одна интересная тенденция на сегодняшний день, да, вот после осеннего форума у нас, который прошел, прошла целая серия извержений вулканов, потом серия землетрясений с печальным, очень печальным исходом, тем, что произошло в Турции, и после, потом наводнения, пожары, грады, и вот оно, ветра начались, тоже очень такое показательное все. И вот оно идет как-то вот сериями какими-то, слегка смешиваясь. Но в основном вот серия пошла, и серия тех же пожаров, которые вот недавно были, да, и идут еще. К сожалению. И мы видим, что это своего рода как пробники. Вот знаешь, заходишь в магазин, а тебе предлагают там оценить духи, и вот пробнички дают, что ты, скажем так, выбрал свой аромат и по возможности купил. Так и здесь. Вот такое вот ощущение, как нам дают какие-то пробнички, чтобы посмотреть, как мы реагируем. Ну, правда, очень похоже на такое вот рукотворное. Человек же ж, хочет он или не хочет, подсознательно он все равно анализирует ситуацию. Информация поступает. Даже если человек не интересуется, он все равно обращает внимание на это. Почему? Все меняется. Любой живой организм уже понимает то, что происходят изменения. А если этот организм наделен еще интеллектом, то хочет или не хочет, он начинает оценивать. И здесь гораздо удобнее и выгоднее, что это все рукотворно. Неважно кем. Но есть простая задача, простая цель. Ну, власть, понятно, там, или еще что-то там, ну, связано. А что у нас еще может? Власть и деньги. Хотя это суть одно и то же. И все, понимаешь? Вот кто-то достиг своих целей, а человеку простому, ну, скажем, если он не поражен каким-то вирусом, если он не был сильно закодирован, там, по факту ему все равно, кто правит, инопланетяне или земляне. Ему главное, чтобы в его мире ничего не менялось. Такой, знаешь, ну, такой микросоциум, который создается у каждого. И мы вот работа, дом. Ну что нам еще надо? И вот это благополучие или иллюзия нашего существования, она в нас доминирует. Мы не хотим с ней расстаться, с этой картинкой, уж тем более мы не хотим расстаться с тем образом, который в нас доминирует, на наше будущее. Вот из-за этого и возникает отрицание. Здесь все просто. Понять таких людей можно. Поэтому, когда рассказывают правду, правда, она, знаешь, вот невкусна, она остра. И не очень хочется ее воспринимать. Из-за этого народ очень сильно подхватывает всякие конспирологические там идеи, идущие от блогеров, от журналистов, что там кто-то это специально делает. Вот как ты говоришь, там лазерное оружие, которое там с космоса поджигает что-то. Какие-то глобалисты рвутся к власти, а то они устраивают потопы. Да, это приемлемо для нашего сознания. Почему? Потому что дает надежду на будущее. Но время избавления от иллюзии, оно уже давно прошло. И если бы своевременно мы увидели проблему, то мы бы не стояли на краю этой пропасти, на которую нас сейчас вот этот климатический цербер и выталкивает. Да, людей понять можно. Еще знаешь, я скажу так, есть еще такая пандемия, которая идет давно, и она, пожалуй, самая страшная. Это идиотизм. Это самая глобальная секта, представители которой есть практически кругом и во всех организациях. Я имею в виду идиотов. Извините за сравнение, но по-другому не скажешь. Когда происходят очевидные факты, когда мы видим то, что сейчас происходит, ведь оно не вписывается ни в какие модели, которые нам пытались навязать, объясняя те изменения, которые проходили. Сейчас все очень просто. То, что происходит сейчас, это уже, знаете, глупцу понятно, что это цикл. А то, что есть внешнее космическое воздействие, втянуты соседние планеты. Ну как мы могли своим повышением CO2 повлиять на близлежащие планеты в нашей Солнечной системе? Ну никак. Как мы могли повлиять на, скажем, нестабильность ядра, на глубокофокусные землетрясения, которые происходят вследствие гравитационных процессов? Ну мало кто понимает, что в действительности происходит. Но это же так. Ну никак. А то, что происходит сейчас с мамой, ну это действительно беда. То, что у нас умирает океан, и мы говорили уже, что он должен быть уже давно в реанимации, то есть мы должны уже были его оживлять. Ну, знаешь, людям не до этого. Сейчас есть очень важные моменты и в геополитике, и в экономике, ну и просто в наших личных жизнях много различных событий происходит. У каждого свои, но тем не менее есть наши планы. Мы хотим, чтобы они реализовались, и нам сейчас не до таких мелочей, как климатические изменения. Ну, подумаешь, будет когда-то. У нас же есть еще там 5-7 лет впереди.
А есть ли эта тенденция к улучшению, Игорь Михайлович?
Нету никакой тенденции к улучшению. Угу. Знаете, вот честно говоря, я опечален. Не хочется тоже расстраивать и друзей, но давайте посмотрим здраво и честно. Вот что происходит сейчас. Вот смотрите, я могу говорить только за нашу деятельность, за наши изыскания. Вот благодаря нашим друзьям, тем же научным сотрудникам, ученым, которые давным-давно с нами уже на протяжении многих лет, скажем так, и десятилетий, вместе с которыми мы плечом к плечу пытались изучать, занимались различными изысканиями в этом направлении, в изучении климата, методов и возможностей противостояния надвигающейся, вернее, уже пришедшей катастрофе, по-другому не скажешь. И вот для понимания скажу проще. Давайте вот честно глянем в глаза правде, друзья. Честно. Что на сегодняшний день происходит? У нас вследствие человеческого фактора, банального и простого, у нас появилось огромное белое пятно, и много ученых, достаточно много, с которыми наш контакт прерван. Это проблема и для них, потому что это умные люди, они прекрасно понимают, ну, что их вклад был очень важен. Более того, прервана связь именно в процессах наблюдения, изыскания исторических фактов с многими волонтерами, которые не имеют отношения к научной части. Но делалось очень много, в том числе и популяризация, скажем, здравомыслие, по-другому не скажешь, в обществе. Они тоже этого не могут уже. Почему? Потому что законодательно запретили вот на территории России. Оно может чуть и расшириться даже. Мы этого ожидаем, потому что это логично. Но это огромное белое пятно, в котором мы не можем, ну, ничего делать уже. То есть никаких изысканий, даже связываться с этими людьми — это сразу им тюрьма. Почему? Потому что они контактируют с представителями нежеланной организации в их стране, понимаете? Ну это серьезная вещь. Значит, уже сотрудничать нельзя. Значит, мы не можем получать, скажем, объективные данные, лишь только то, что вот в действительности официально где-то публикуется, и благодаря нашим друзьям из других стран мы можем получать эту информацию, но она же недостоверна. Если честно говорить, идет запоздание, ну не всегда соответствует действительности. А сейчас требуют наблюдения, ну, некоторые места, за которыми тщательно следили наши друзья на той территории. Вот мало кто знает, что вот этот сибирский плюм, который был, ведь зарождаются и новые очаги, это так, в том числе и на территории Алтая. Это не очень хорошо. Мы говорили с тобой уже в предыдущей передаче о том, что магматические реки, они меняют свое течение, то есть они действительно образуют новые подходы уже к коре. Ну это естественный процесс, друзья. Огромное количество энергии выделяется в недрах. Естественно, что магма становится более жидкая, более горячая, она начинает размывать породы уже под нашими плитами. Это нормально, это естественный процесс. Идет нагрев в почвы, ну, местами начинает пробираться и выше уже. Это естественно. Многое меняется, и меняется очень быстро и катастрофически. И вот представь, мало того, что у нас была там Северная Корея, теперь у нас огромная страна, белым пятном становится. Наши друзья, ученые, они тоже, ну, не все могут просто, знаешь, вот, ну, некоторые скажут, ну а что ж они не выйдут, еще что-то. Да многие не могут выехать, друзья. Вот просто не могут. Но и опять-таки выехал с той территории, та территория, ну, они же с собой ее не заберут, она все равно останется. Плюс люди потратили жизнь. Они на своем месте. Понятно, что они будут продолжать наблюдать, но толку от их наблюдений, если мы не вместе. Некоторые проекты, которые были достаточно экспериментальные, прогрессивные, они остановлены. Ну, я даже скажу, что некоторые знают, что демонтировано то мелкое оборудование, которое было, и оно уже покинуло ту территорию. Почему? Потому что нельзя, значит, нельзя. То есть многого мы не можем. Но это еще не совсем страшно. Страшно то, что с каждым таким проявлением вот этого климатического Цербера, как пожары, наводнения, землетрясения, разрушаются научные центры, обсерватории, лаборатории. Многие ученые остаются не у дел. Почему? Опять-таки, представьте, человек работал, допустим, в той же лаборатории по наблюдению за океаном. Этот центр попал в очаг вот этого пламени. Центр перестал существовать, люди остались за бортом. Куда они пойдут? Ведь таких центров раз-два и обчелся в мире. А это то, чем они занимались всю жизнь. У них колоссальное понимание процессов, происходящих в океане. Но у них нет ни оборудования, у них нет уже ни зарплаты, ничего. Кому они нужны? И они лишились рабочего места. И вот этим ученым придется идти. Ну, я не знаю, там посуду мыть в такси или мыть машины, ну куда? Куда они еще пойдут, если они всю жизнь занимались наукой? И они разбираются в тех процессах, которые происходят в океане. Куда они могут приложить свои знания? Да никуда. Они становятся невостребованными. Таким образом, мы теряем не только научные центры, мы теряем еще и научных сотрудников. Это в глобальном смысле. И чем чаще и больше будут происходить подобные явления, катастрофические явления изменения климата, тем больше мы будем утрачивать наших реальных возможностей как человечества. Это правда жизнь. Если мы сейчас смотрим даже по «АЛЛАТРА», ну, по нашему объединению ученых, то здесь тоже проблемы. Почему возможности резко сокращаются? В то время, когда их надо наращивать. Ну а как мы это сделаем? Это правда жизнь. А раз так, значит, ничего мы не можем противопоставить. У нас нет такой возможности. Нас не слышат. Да, не слышат. Не хотят. Не хотят, потому что заняты очень важными делами своими. Те, на кого мы возложили ответственность. Ну, мы уже говорили с тобой. Они могут не понимать и не знать всей серьезности той, которая происходит с климатом. Почему? Ну, есть, скажем так, генеральная линия, ей придерживаются. Почему? Потому что нет решения. Вот на самом деле многие люди, в том числе и ученые, да и правители, они понимают, что ситуация катастрофичная, они понимают, что идет прогрессия, но они же видят, что происходит в их странах. И это все становится дороже, страшнее. Понятно, это ложится на бюджет, но никто из их окружения не дает, ну, скажем, даже близко какого-то реального решения. А почему? Потому что его нет. Я вот приведу всего лишь часть проблемы, в пример, океан. Это очень важно, это действительно очень важно. Это наш иммунитет, это наш кондиционер, это то, что мы собственными руками уничтожили. И вот представьте, наш океан перегревается, он реально умирает. Его греет не только сверху, но самое страшное — снизу. И все сильнее и сильнее идет этот нагрев. То есть он все быстрее и быстрее начинает нагреваться. Он уже не выполняет своей функции абсолютно, той, которую он должен был выполнять. И вот я бы это сравнил для понимания. Давайте представим, обычная плита, домашняя, кухонная, и кастрюля с молоком. Мы включили, подали энергию, энергия преобразуется в тепло, это нагревает молоко в кастрюле, и оно начинает закипать. Мы не можем убрать кастрюлю, значит, для того, чтобы молоко перестало кипеть, есть лишь два решения. Нужно или отключить энергию для того, чтобы перестало тепло вырабатываться, или же дождаться, пока молоко выкипит. Нету третьего решения. И вот с океаном ситуация абсолютно аналогична. Идет огромное тепло из недр Земли, не от солнышка, не из-за CO2 там или еще из-за чего-то, а та энергия, которая идет с Земли, вот она и убивает наш океан. Потому что мы создали такие условия, мы его загрязнили. Он не может самовосстанавливаться в данном уже случае. Ему действительно нужна реанимация, а мы ничего не делаем. Мы ждем, когда он или выкипит, или, извините, испарится. Ну, так получается. А в действительности могли бы мы что-то сделать? Вот в отношении океана, конечно, могли. Мы могли бы очистить его от этого микропластика, нанопластика. Это не проблема на самом деле. Но это невозможно решить каким-то отдельно взятым государством. Возможно, если бы мы приложили все свои усилия, мы, возможно, смогли бы достучаться до кого-то там в какой-то стране, до какого-то президента. Но что бы он решил? Ну, простой вопрос. Ничего. Потому что это нужно решать всем миром. Почему? Вот элементарно, я опять вернусь, мы уже говорили по этому поводу. Если мы прекратим забор воды для личного использования, да вообще для любого использования, как человечество, из недр Земли, из рек, а начнем использовать именно конденсированную влагу из атмосферы, представьте, нас свыше 8 миллиардов. У нас очень много воды идет не только на нашу жизнь, там умыться или помыться и попить чайку. У нас очень много воды уходит на поливы, на мойку автомобилей, да много куда. Мы действительно потребляем очень большое количество воды, особенно в производствах, да? Но это ж так. А теперь представьте, эти миллиарды тонн, которые ежедневно мы потребляем, мы бы брали из воздуха, то есть с атмосферы. Сейчас на самом деле поверхности вод, океанов, морей, они очень много дают испарений. То есть влага поднимается в огромном количестве. И вот эти вот миллионы тонн, которые попадают в атмосферу, они начинают выпадать в огромном количестве, ну, как правило, густонаселенных. Почему? Ну, есть этому обоснование. Опять-таки мы окутали весь мир электропроводами, у нас много источников радиоизлучения. Естественно, это взаимодействует, поэтому влаги больше выпадает, скажем, в определенных местах, к сожалению, там, где живут люди. И будет это происходить, и будет это нарастать. Мы уже никуда от этого не денемся. Вот на сегодняшний день соцсети, скажем так, часто показывают, люди фотографируют или снимают и показывают, какой туман стоит при ясном небе, над океаном, над морями, насколько сильно перегревается поверхностная вода и в каком количестве происходит испарение. А вот представьте, мы бы эту воду по всему миру начали бы забирать из атмосферы. Мы бы улучшили конвейер, то есть обмена воды. Это во-первых. Во-вторых, осадки бы, я имею в виду дожди, они бы отрегулировались, то есть выровнялось бы. Излишек вот этих испарений он бы уходил на наши нужды. Более того, вода, которую мы использовали, она уходила бы в землю. И возвращаясь в реки, в те же океаны, она была бы очищена на 90+%, то есть свыше 90% происходило бы очищение за счет того, что она проходит через почву, через пески и многое другое. То есть опять-таки через те же реки, через камыш, через те же болота, она бы очищалась, и океан бы начал постепенно оживать. Это простое действие, оно самое доступное. Ну, кажется, а почему бы это не сделать? А теперь масштабируйте это все, ну, скажем, на весь мир. Вот и ответ. Сколько нужно таких установок? Сколько нужно энергии на них? Мы что, будем цеплять солнечные батареи или ветряки ставить? Нет. Уже нужно БТГ, да? Это правильно, это разумно. Но это же прямая конкуренция углеводорода. А вы знаете, что на сегодняшний день не секрет, что были предыдущие цивилизации, слишком много доказательств того, что были техногенные, превосходили и нас в своем развитии. Это факт, от которых уже не отмахнешься. То есть мы не первое сообщество людей, которое существует на этой планете, но мы первые, кто начал использовать углеводороды как источник энергии, и мы первые, кто начал использовать углеводороды для приготовления пластика. Это безумство. Это действительно безумство. Ну, много обоснований есть, почему, что. Ну, я скажу проще, те, кто увлекался историей, хоть более-менее, потребления нами как сообществом углеводородов, те обратили внимание, что наука развивалась, развивалась правильно. Мы подошли даже до понятия свободной энергии. И, в принципе, тот же Тесла и до него были, и после были. Можно было использовать и тот же водород, и многое другое. Но начали использовать углеводороды. Почему? Очень выгодно. Их легко контролировать, и они стоят денег. Ну, вот и весь ответ. Опять мы упираемся в деньги, опять мы упираемся во власть, мы упираемся в контроль и многое другое. Да? Так оно и получается. То же электричество, опять-таки, кому оно нужно в свободном доступе? Вот. Электричество должно приходить по проводам, через счетчик, чтобы можно было взимать плату за то количество, которое мы использовали в домохозяйстве или на производстве. Понимаете? То есть опять деньги, деньги, деньги. Вот эти деньги, они нас и убивают. А сейчас разве не из-за денег, если честно посмотреть, да, мы не слышим реальность? Из-за денег. Разве не из-за денег мы ничего не делаем? Из-за денег. То, что выгодно, то и рекламируют. То, за что оплачивают, то, что приемлемо. А правда, она ж… Она правда. Она просто есть, и за нее никто не оплачивает. Если бы сейчас вкинуть триллионы долларов в то, что на самом деле происходит, да все бы продались и заговорили бы об этом. Раз народ узнал бы, значит, начали бы и политики это поддерживать. Ну разве не так? Так же. Видите, как все просто и как на самом деле тяжело смотреть в действительности вот на то, что происходит на сегодняшний день, понимая и зная, что происходит. И вот удивительно, почему не видят, скажем, неужели нет здравомыслия у людей. Ну, опять-таки, мы вернемся к тем же графикам, ведь они наглядно показывают, и даже, извините, глупый человек может понять, насколько оно все прогрессирует. То, что происходит сейчас в действительности. Ведь те же ветра, ну, если мы возьмем, они уже далеко не те, которые были пару лет назад. Да? Все меняется. Появляются уже, извините, смерчи там, где их отродясь не было, и люди только по телевизору это видели. А теперь они появляются возле их домов, а зачастую проходят и по жилищам людей, лишая людей того привычного, иллюзорного мира, в котором они жили. Но разве это не так? На тех территориях, где они вообще не должны были быть. И это все прогрессирует и очень быстро, катастрофически быстро. Опять-таки, а почему? Энергии, которая поступает очень-очень много, скажем, в недра нашей планеты, она, эта энергия преобразуется вследствие энтропии в тепло. Это естественный процесс. И вот это тепло, оно становится излишним. И с отсюда начинается все. Для того, чтобы мы этот процесс остановили или сдержали, нам мало реанимировать океан. Все наши попытки, они будут тщетны. Почему? Потому что почва греется. У нас под ногами разогревается Земля. Плюс происходят изменения в электромагнитном поле, ну и масса других объективных данных. То есть реанимировать один океан — это хорошо, Ну, хорошо тогда, когда мы сможем создать зонтик, который прикроет нашу планету от этого внешнего космического воздействия. Только тогда. А для того, чтобы мы этот зонтик создали, нам нужно еще много потрудиться. Но условия лишь усугубляются, не улучшаются. И вот здесь действительно проблема. Понятно, что не хотят понимать этого, те, от кого это все зависит. Ну, мы на них никогда не уповали и прекрасно понимали, что людям это не интересно. Даже народ, тот, который, скажем так, отвергает это все и предпочитает верить в инопланетян или в то, что существует какой-то заговор, их понять можно. Но это единственный шанс на сегодняшний день — это оповещение, скажем, или пытаться достучаться до тех, кто не хочет слышать. Ну, я не знаю, наверное, нужно нам, тем, кто понимает всю серьезность сложившейся ситуации, продумывать какие-то более простые, понятные для восприятия этими людьми факты или методы пояснения, чтобы они воочию могли убедиться, не дождавшись, когда Цербер придет и разрушит их дом, заберет их родных и близких, а может быть и их самих. Не приведи, Господи, чтобы мы до этого докатились. Лучше, конечно, найти способы и методы донесения этой информации так, чтобы, извините, даже дурак понял. Ну, сможем достучаться, возможно, мы что-то и сможем изменить. Но мы говорим сейчас о людях, мы говорим сейчас о созидательном обществе. Почему? Потому что, как бы там ни было, это наиболее приемлемая форма. Почему? Потому что все ресурсы будут доступны для решения основной задачи. Вот в созидательном обществе проблем с этим не будет никаких. Да, есть альтернатива, мы о ней говорили, это то, что предложил Эгон Чалакян. Но все равно там, как ни крути, а придется многое менять в взаимоотношениях между странами, с теми же мигрантами. Ну и вот опять, тоже касаясь тех же мигрантов, вот у всех в голове устойчивый образ, да, что люди из третьих стран, там, из бывших колоний, скажем, такие государства, как Великобритания, Франция, они будут двигаться вследствие изменения климата в ту же Францию, в ту же Великобританию. Друзья мои, а кто вам это сказал? И вот мне просто хочется спросить, а вы не думаете о том, что как раз гражданам той же Великобритании, Германии, Франции придется двигаться в их бывшие колонии? Туда, где моральный упадок, где нищета, ведь они же это создали, и самим туда же придется прийти. Туда, где элементарно даже воды нет. Не думали об этом? Я раскрою маленький секрет. Да, мы не так давно составили объективную карту тех изменений, ну, с учетом всех водных, которые у нас есть, как будет меняться ситуация, ну, в соответствии с различными странами и регионами на нашей планете. Озвучить мы ее пока не можем, извините, не потому, что мы жадные или еще что-то, нет. Потому что она, на наш взгляд, не совсем точна и может не соответствовать действительности. А вот представьте, если, знаете, вот то, что мы говорим о изменении климата и говорим, что нужно сделать, это не слышим. А вдруг вот эта карта, она будет воспринято, и люди начнут мигрировать. А мы ошиблись. И люди перейдут на ту территорию, где как раз и произойдет беда. Почему? Потому что что-то мы не учли. Это очень ответственно, очень серьезно, и нам придется еще долго над этим поработать, понаблюдать, соответствует ли она реальности. Да, многие скажут, пока вы будете наблюдать, мир меняется. Но извините, друзья, мы очень давно уже и настойчиво рассказываем о том, что климат меняется, и о том, что проблема у нас у всех. Нас все равно не слышат. Зато слышат тех журналистов, которые рассказывают о том, что это инопланетяне делают или глобалисты, что они, используя какие-то технологии, вызывают землетрясения, наводнения и пожар. Ну это ж так. Кто нас слышит? Кому мы нужны? Со своими знаниями. Правильно?
Кому нужна дружба между людьми и консолидация?
Совершенно правильно. Угу. Ну вот опять, вот смотри, вот ты сейчас заговорила за дружбу, я хочу вернуться к предложению Чалакяна. Ведь первое условие, которое должно быть, это дружба и взаимопонимание. Почему? Это значит, необходимо создать во всем мире единые законы, единые правила поведения для людей, чтобы люди могли свободно мигрировать, открыть границы, как он говорит. А это значит примирение, это значит все разногласия, которые есть между странами, их просто необходимо убрать, сделать мир свободным и доступным. А многие правители не захотят. Знаете почему? Потому что некоторыми странами тяжело управлять, если у них нет врага. Ну, мы так привыкли. Мы привыкли, что нам угрожают террористы, нам угрожают нехорошие страны. И тогда мы сплочаемся, мы слушаем своих руководителей, мы готовы к сопротивлению. Тогда понятно, почему производится много различного оружия. Ну, проще, легче, когда есть враг. А здесь враг исчез. И наша армия надо переучивать, оборудование нужно переделывать, ну, скажем, снимать пушки, ставить, может быть, трансбои, чтобы тушить пожары там, или еще что-то. То есть для того, чтобы разбирать завалы, спасать людей, а не убивать. Готовы ли мы к этому, как человечество? Вот если честно посмотри, правде в глаза, мы к этому не готовы. У нас слишком устойчив вот этот мир таким, каким мы его создали. Это правда. И никуда не денешься. А то, что происходит сейчас, я думаю, видят уже все. И то, что тенденция всех этих процессов, она усугубляется, и с каждым днем, ну это тоже факт. То, что мы видим, даже вот извините, последнее, то, что в Мекке произошло. Ведь многие мусульмане взволновались и говорят, за что это нам? И вот как сказано в том же Коране, сура 11, 117 аят, «Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны». И ключевое здесь — справедливость. И вот очень интересное высказывание также есть в Коране, которое гласит, «Ведь Аллах не поступает несправедливо с людьми, любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки». То есть то, что мы сделали своими руками, за это мы и получили то, что происходит. Создали хорошее или сделали что-то хорошее, и к нам Аллах хорошо отнесется. А если мы убили океан, если мы разрушили этот мир и разъединили, то же самое получим от него и мы. Все по справедливости. Что заслужили, то и получили. Видите, как просто. Поэтому нет святых мест, которые воистину были бы святы, которые бы мы своими руками не обрекли на погибель вместе с нами. И разве это несправедливо? Когда нам давался шанс, когда нам давалась возможность, а вместо этого мы возненавидели друг друга, вместо того, чтобы возлюбить ближнего, вместо того, чтобы спасти весь этот мир, мы возненавидели друг друга. Мы променяли нашего Бога на деньги, Аллаха на злато, честность, порядочность, человечность на возвышение самих себя перед такими же, как и мы. Вот где правда, и вот в этом справедливость. Все, что заслужили, то мы и получим. И как ни крути, а это правда. Ну, если сказать проще, справедливость — это то, что своими руками мы сотворили. А давайте посмотрим правде в глаза. А что сотворили мы своими руками? Мы просто убили океан. Мы убили иммунитет. Мы убили наши легкие. И вот теперь, когда происходят потопы, что происходит? Вы представьте, сколько грязи, того же пластика, добавочно поступает в тот же океан. Mm-hmm. Это страшно. Вместо того, чтобы бороться за него, очищать его, мы его еще больше усугубляем. А это будет происходить в прогрессе. И никуда мы от этого не денемся. Вот это правда жизни, та, в которую мы входим. Вошли, извините. привычка. Видите, вот совсем недавно мы говорили о том, что мы входим. Мы уже вошли. Процесс запущен. Раньше времени.
Знаете, Игорь Михайлович, огромное понимание есть после сегодняшней беседы того, каким образом наши пороки все коррелируются с тем, что в мире происходит. Вот вы говорили.
Абсолютная взаимосвязь.
Наш эгоизм и про нашу жажду наживы, про все это, как из-за всех этих пороков мы имеем то, что имеем, то, что приготовили, по сути, сами, своими же руками, тот мир, в котором мы сейчас живем. И есть понимание, почему тот же проект «Созидательное общество», он нацелен не только лишь на решение климатических вопросов, но и на решение наших проблем внутренних. Потому что
основная проблема,
чтобы мы не были
прежними. Если мы не изменимся, мы не сможем спасти мир. Угу. Нам в любом варианте, что мы предлагаем «Созидательное общество», даже то же, что предлагает человекам, все равно это требует изменения в нас. Но созидательное общество, оно намного эффективнее. Почему? Потому что оно ведет к тому, что не будет денег и не будет власти. И вот самое, я бы сказал, вот это зерно, которое привело к тому, что мы уничтожили практически, уничтожили собственный мир. Вот это зерно нехорошее, оно будет устранено из нас, людей. Будут созданы другие условия для жизни, для того, чтобы лучшее в нас процветало. И вот тогда перед нами откроются колоссальные возможности. То, что предлагает Челокян, оно возможно, ну, скажем, шансы хорошие спасти мир. И в действительности это улучшит взаимоотношения, привнесет мир, ну, как один из этапов для того, чтобы люди поняли, что все-таки надо делать созидательное общество. Но это ж так. И вот простой ответ тем же мусульманам, которые говорят, за что это нам? Ведь сам пророк, лучший из людей, он показал, каким должен был быть мир на сегодняшний день, создав Мединское соглашение. Ведь это таким должен был быть мир, где все люди — друзья, братья, родные, близкие, где нет вражды, где нет противостояний, где одна цель. И опять-таки, где доминирует человечность. Но получилось то, что получилось. И мы видим результат. Разве это не мы сделали? Разве не было на то воля Аллаха? И разве об этом пророк Мухаммед не говорил нам, каким должен быть мир? Говорил. И вот смотрите, чем ценно изучать религию. Это в действительности кладезь знаний и понимания. Ведь в тех же религиях, в том же Коране сказано о том, что то, что мы своими руками создаем, то мы и получаем. Свобода выбора. Какова была воля Аллаха? Тоже сказано. Ведь практически то же самое созидательное общество — это и есть Мединское соглашение, которое привнес пророк Мухаммед. Ведь это же так. А мы не захотели, не построили его. Мы соблазнились. Вот и ответ. И не смогли исправить за огромное количество времени, которое у нас было. Ведь в действительности времени было очень много для того, чтобы мы могли остановиться, одуматься. Но мы продолжали воевать. За что мы воевали? За деньги, за власть. Вот и ответ. Ну, некоторые скажут, мы-то не воевали, воевали другие, но мы-то это поддерживали. Мы в этом участвовали, мы с этим соглашались. Так же, как сейчас очень много людей соглашаются с тем, что все вот эти катаклизмы, они рукотворны, что их кто-то специально делает. Мы отворачивались от правды так же, как и отворачиваемся сейчас, от объективных, реальных вещей, от того, что в действительности происходит с климатом. Ведь сейчас, извините, даже дурак должен был понять, что в действительности происходит. А многие умные люди отворачиваются, делают вид, что они этого не замечают. Ну, это же так. Все, что мы сотворили, мы имеем. Мы идем к тому, что заслужили. Да, у нас есть шанс. Да, мы должны отстоять нашу планету, отстоять собственную жизнь, в этом смысл. Да, те, кто понимает всю угрозу, всю серьезность сложившейся ситуации, мы будем искать возможности информирования, донесения до людей этой информации для того, чтобы постараться построить созидательное общество. Ну, оно неприемлемо для определенной группы людей. Ну и опять, ну что значит для определенной группы людей? Ну, знаете, вот когда даже мы говорим за созидательное общество, ведь есть люди, которые не воспринимают его. Простые, обычные люди, такие же, как и мы. Говорят, извините, у вас там слишком все хорошо, вы такие белые пушистые, значит, за вами стоят глобалисты. Ну или еще какая-нибудь дурь. Понимаете, вот наша дурь, она нас и убивает. Поэтому, друзья, нам надо или поумнеть, или в действительности. Ну, как вариант, взять удочку и пойти на рыбалку. Ну а что мы будем напрягаться? Правильно?
Нет. Лучше всего не терять здравомыслие, соблюдать вот этот иммунитет внутренний.
Вот из-за таких, как Татьяна, и на рыбалку не сходишь. И приходится стучать в закрытые двери и лбом прошибать броню чью-то, чтобы донести хотя бы элементарное понимание того, что происходит и что в действительности мы можем сделать. А то, что уменьшаются наши возможности, да, друзья, уменьшаются. Это печально. Это правда. Но не повод складывать оружие, как говорится. Повод, наоборот, стараться, стремиться. Чем сложнее задача, тем приятнее ее решить. Да, пока что не в нашу пользу все складывается. Это правда. Мы очень многого лишаемся. Мы мало что имели, а утрачиваем даже последнее. Но знаете, что важно? Важно то, что у нас есть внутреннее понимание правды. И вот есть понимание, что можно сделать, как можно противостоять, как создать этот зонтик. И это действительно интересно. Ну, к сожалению, в отношении того же зонтика вот несколько человек принимали активное участие. Теперь, знаете, часть нашего мозга уже недоступна. Глупость. Просто глупость. Ну. И эти глупости мы не способны решить. Вот видите, как многого мы не можем. Но это ж не повод. Не повод сдаваться, взять удочку, пойти рыбачить, забыв за все. За что забыл? Родных и близких. Забыв за весь мир. И вот здесь ложится ответственность. Ответственность на тех, кто понимает правду, кто, несмотря на все трудности, на все сложности, несут эту ответственность. Тяжело. Я согласен, я прекрасно вас понимаю, друзья. Я понимаю, что мир несправедлив. Он никогда не был справедлив, этот мир. Да, мы можем его сделать таковым, если нас услышат даже те, кто не хочет слышать. Если нас поймут те, кто не хочет понять. Если просто люди хотят жить, но если они не хотят жить, мы ничего не сделаем. Но во всяком случае, наша совесть будет чиста. И та ответственность, которая на нас лежит, она высока, я согласен. Несправедливо, я согласен. Очень несправедливо. Но мир такой. А это лишний раз доказывает, что для того, чтобы восторжествовала справедливость в этом мире, все-таки нужно построить созидательное общество. Поэтому мы делаем все, что от нас зависит. Так что спасибо.
Огромное спасибо.
Спасибо вам, друзья. Спасибо за понимание. Спасибо за человечность. Спасибо. Мир вам и любви Божьей.